Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы с вами сегодня продолжим изучать книгу пророка Захарии и будем изучать шестую главу. В шестой главе заканчивается часть видений пророка Захарии, и мы начнем с изучения последнего из этой серии видений, видения колесниц. Давайте почитаем с первого стиха шестой главы. «Веашув веиса эйнай веире», и я снова поднял глаза и увидел. Мы уже говорили про выражение «поднял глаза», я немного повторю. Поднятие глаз, вознесение взора связано не с тем, что глаза были опущены, и Захария их поднял, а с тем, что глаза, зрение поднялись на духовный уровень, на уровень выше, или просто, скажем, включилось пророческое зрение. И вот что видит пророк Захария. Мы продолжаем первый стих. «Веине арба меркавот яцот мивеншней гарим». И он увидел четыре колесницы, выходящие между двух гор. «Веа гарим арей не хочет». А горы – это горы медные. Давайте попробуем понять, что значит «медные горы». Есть довольно много толкований. Разделить их можно на две группы. Первая часть толкований сравнивает, сопоставляет это видение, и это нормально, это понятно, с видением лошадей, которые были у Захарии в первой главе. Там он видел в глубине, в долине этих лошадей. Долина, естественно, подразумевает горы. Здесь, согласно этому пониманию, Захария видит, как эти колесницы поднимаются из горной долины, а горы – это горы медные. Медные горы могут ассоциироваться со страной Израиля, как сказано в книге Дворим или Второзаконие: «Дам тебе землю, в которой в горах будешь добывать медь или будешь разбирать горы на медь». Один из символов Иудеи – это медные горы. Можно сказать, что Захария видит, как поднимаются с гор, поднимаются между двух гор четыре колесницы. И Захария продолжает их описывать во втором стихе. «Бемеркава ришуна сусима думим». В первой колеснице красные или рыжие кони. «Убемеркава ашния шенит сусим шхурим». А во второй колеснице черные кони. «Убемеркава шлишит сусим леваним». В третьей колеснице белые кони. «Убемеркава рвиит сусим брудим амицим». С четвертой колесницей немного сложнее. В четвертой колеснице указаны две масти лошадей, или одна масть, состоящая из двух слов. Брудим, слово «баруд», означает «пятнистый». Оно происходит либо от слова «град», или от одного и того же слова. Слово «град», как побитый градинами. То есть по-русски скажут «в яблоках конь», на иврите скажут «в градинах конь». Или от слова «баруд», что означает «взрыв». Тоже что-то, разлетающееся искрами, градинами, кусочками. Это первая часть масти. Вторая часть – амуцим, то есть красные или рыжие. Брудим, амуцим вместе могут называться просто пятнистыми, а красные кони тоже могут называться словом амуцим, как мы это в дальнейшем увидим. Итак, Захария видит четыре колесницы – красные, черные, белые и пятнистые кони в каждой отдельной колеснице. Четвертый стих. «Веан веамар» – ответил я, ответил на это видение. «И сказал веомар аль малаха даберби» – «и сказал я ангелу, говорящему мне». Захария задает ангелу свой обычный вопрос, как он обычно реагирует на видение. Он не начинает эти видения толковать сам. Он спрашивает: «Ма эле адуни», что это такое, господин мой? В пятом стихе ангел отвечает Захарии. На этот раз ангел не спрашивает у Захарии: «Ты этого не знаешь, ты этого не понимаешь». На этот раз ангел не молчит, как в прошлой главе было. Он отвечает Захарии и говорит: «Ваян малах ваямар элай», и ответил мне ангел: «Эле арба рухота шимаим». Это четыре небесных духа, которые вышли в предстояние перед Господином всей земли. Четыре небесных духа или четыре небесных ветра, четыре небесных направления, духи четырех направлений света, можно так сказать, которые вышли от предстояния перед Господином всей земли. Мы знаем, есть видение в книге Царств, описано, когда духи предстоят перед Всевышним. Оно повторено и в книге Паралипоменон. Мы знаем историю из книги Иова, когда духи приходят и предстают перед Господином всей земли. Едва ли это описывает реальный принцип управления Всевышним миром. Скорее всего, Всевышний, как обычно он это делает, говорит с нами, с людьми на понятном нам языке, на языке понятных нам образом. И подобно тому, как земной царь вызывает своих подчиненных, своих слуг и полководцев своих для того, чтобы дать им указания какие-то, так же и Всевышний показывает нам, что он собирает духов и раздает указания им. Это подобно предстоянию служителей перед царем. Итак, перед царем всей земли предстояло четыре духа, и Захария видит их выходящими. Они выходят, и, видимо, они садятся в колесницу. Колесницы не сами по себе духи, а, скорее всего, это духи, которые сели в, образно говоря, колесницы и полетели, отправились исполнять задание Всевышнего. Ангел продолжает объяснять и говорит Захарии так: «Ашерба сусим ашхурим и уцим аларица цафон». Те, которых черные лошади, та колесница, которая запряжена черными лошадьми, выходит в северную страну. Север, или на иврите цафон, от слова «сокрывать», «скрывать», связано название с тем, что в северной стороне сокращается, сжимается свет. Северная сторона тенистая, мох растет с северной стороны деревьев, там, где влажно, там, где меньше света. Там сокрытие света, и поэтому само слово называется цафон, сокрытие. Цофен – это код, и леацпин – это спрятать, сокрыть. Поэтому север может ассоциироваться с черным цветом. Колесница черными лошадьми выходит на север, сторона направление, которое символизируется черным. Это не обязательно черный, не обязательно север имеет отрицательную коннотацию, хотя с севером связано много плохого, в традиции с севера откроется беда и так далее. Но сам по себе север – это просто сторона света, так же, как и черный в данном случае – это просто свет. В галеваним, а те, которые белые, яйцо ахарейгем, а те, которые белые, можно просто перевести, что они отправились за ними, но слово за ними, слово ахор, ахареем, можно и перевести как направление. Человек просыпался, давайте представим себе, как это выглядело, когда солнце было единственным источником света, не было электричества. Человек засыпал вместе с заходом солнца и просыпался с восходом солнца. Просыпался, выходил, поворачивался лицом на восток, на солнце, и поэтому слово «восток» на иврите, одно из значений – это «кедем» или «впереди», то, что впереди. Соответственно, то, что у него позади, ахор или то, что находится позади, это запад. Ахарейгем это может означать вышли, ахарейгем вышли на западную сторону. В 14 главе, когда Захария будет описывать немножко географии, он будет говорить, есть Ям Кадмон, западное море, это мертвое море, и Ям Ахарон, или Средиземное море, последнее море, которое находится сзади нас. Интересная параллель, могу здесь упомянуть, что прошлое называется «емей кедем», то, что впереди, то, что мы можем видеть. Прошлое впереди, а последние дни называются «ахрит аямим», то, что находится сзади, то, что мы не можем видеть. Взгляд, восточный взгляд устремлен в прошлое. Ахарон последний – это тот, кто позади всего. И Ахрит Аямим – это конец дней, последние дни, они тоже самые задние дни, самые далеко находящиеся от нашей способности их увидеть. Таким образом, прошлое надвигается на человека сзади. Ну, это небольшое отвлечение. В шестом стихе мы можем условно сказать, что белые кони ушли на запад. Пятнистые кони, ваабрудим, яйцо алерец тайман, вышли на юг. Слово тайман, юг, происходит от слова правый, ямин. Почему? Опять-таки, когда мы смотрим лицом на восток, юг у нас будет по правую руку. Все понятно человеку, который живет в природе и понимает стороны света. В седьмом стихе есть... нужно еще добавить, что баруд, пятнистый, связано с южной стороной. Негев, пустыня, называется пестрой пустыней, потому что она соломенного, песчаного цвета, с такими небольшими кусочками растений, и выглядит она пятнистой. Пустыня пятнистая. Это не встречается в Танахе, но в апокрифической литературе и в восточной поэзии этот образ довольно явный. В любом случае, здесь довольно очевидно, что пестры вышли на юг, так здесь написано, хотя синодальный перевод дает здесь страну полуденную, и я недостаточно хорошо знаю русский, чтобы уловить связь. В седьмом стихе, вот седьмой стих вызовет сложность, как я сказал, слово «гаамуцим» или «рыжие». Мы сказали, что «амуцим» в третьем стихе относилось к пестрым коням, они рыжие, пятнистые. Здесь просто рыжие называются красными или конями красной масти. Слово «амуц» может означать и «красный». От слова «хмуц», от слова «кислый» означает красный уксус, довольно-таки сложная этимология, но тем не менее она существует. Почему возникает такая разница в описаниях? Потому что в первой части Захария описывал то, что видит он, и использовал свои слова. Во второй части описывает ангел, он описывает своими словами. В любом случае понятно, что из всего списка у нас остались только красные кони. Синодальный перевод тоже чувствует сложность, и идет он в данном случае за септуагинтой. Перевод септуагинты трактует слово «амуц» от слова «сильный» или «мощный», и говорит, что здесь речь идет о мощных конях. Немножко непонятно, откуда они здесь взялись. А вот «красный» – это понятие из семитских переводов, из пшиты, ранних арамейских, древнеармянского перевода и так далее. В любом случае, я советую придерживаться здесь понимания, что речь идет о красных конях, но это не очень принципиальный момент, цвет лошадей здесь. А красные кони попросили выйти и ходить по всей земле, и сказал им: идите и ходите, и пошли они ходить по земле. Может сложиться впечатление, что красные говорят: дай нам все, мы будем ходить без направления, а что у нас осталось? Здесь у нас остался восток, на который можно пойти, потому что холод запад, юг уже был, север был, остался только восток, на который можно пойти. Казалось бы, вот они не хотят идти на восток, они говорят, можно мы по всей земле будем ходить. Скорее всего, поскольку мы говорим здесь об описании царского приема, то можно сказать так, что красные кони сказали: разрешите идти, разрешите исполнять. Всевышний сказал им: исполняйте, и они пошли исполнять. То есть красные кони поняли, вычислить уже нетрудно, куда осталось идти. И эти духи, которые поедут на красных конях, сказали: разрешите исполнять. Всевышний сказал: исполняйте, и они пошли исполнять. Разрешите идти, идите, и они пошли. То есть это разрешите идти относится ко всей группе, и поэтому разошлись духи по всей земле. В восьмом стихе мы читаем: «Вейзакути, и сказал ему», вот-вот-вот, смотри, обратил мое внимание ангел, Вейдабер элей леймор, и сказал, смотри, ре, йоцим эль арец цафон, те, кто вышли в северную страну, эниху атрухи, положили дух мой в стране северной, положили дух мой, можно сказать, в смысле, успокоили дух мой, слово леониях значит, может означать успокоить, успокоили дух мой в стране северной, а можно понять это буквально, не как метафору, доставили мой дух в страну северную. И это выражение тоже может иметь два толкования. Что значит дух Всевышнего в стране северной? Возможно, это дух милости к детям изгнания, который будет звать детей изгнания. Но поскольку в первой главе мы читали о том, что Всевышний планирует проявить свой гнев на народы, то, скорее всего, речь идет о духе, которым Всевышний губит нечестивых, о чем много говорится у пророков. В конце книги Захарии, книги Хагая, книга Хагая – это короткая книга, она состоит всего двух глав, обычно называется для христиан книга Агея. Он Хагай, но из-за особенностей произношения он стал Агеем. Говорится о том, что Всевышний покарает, что казнь будет через колесницу осуществляться. Мы сейчас не будем вдаваться туда, но колесница ассоциируется с проявлением гнева Всевышнего. Итак, Всевышний сказал, вот они исполнили последнее видение из этой серии, собственно, завершает круг, начатый в первом видении, о том, что Всевышний обещал раскрыть свой гнев, начать воплощать обещание наказания для народов мира. И в последней главе, в предыдущей главе мы читали о том, что вышло проклятие в виде развернутого летящего свитка. В общем, надвигается большая беда на страну Северную, и Всевышний об этом Захарию предупреждает. На этом заканчивается круг видений Захарии. Мы перейдем к последней части главы, которая уже не совсем видение. В 9 стихе мы читаем «Видевар Адонай элей лимор». «И было ко мне слово Господне, говоря, Лакох мет агула мехидлей, мет туве умет идат». «Иди и возьми от людей», перечисляются они, «хедли», «товия», другие, «и придешь в дом Яши бен Цфании, Ашербаум и Бавель». То есть есть некий человек, его зовут Яшер бен Цфания, и к нему приехали репатрианты из Вавилона, возвращенцы из Вавилона, и Всевышний посылает Захарию к ним. И Всевышний повелевает Захарии так, «Влаках кесев и зав, и возьми у них серебро и золото, ваасита атарот, и сделай из них венцы, и положи их в самта берош Йошуа бен Иосуда коэн гадоль». И положи один из них на голову Йошуа, сына Иосуда, как священника, о котором мы говорили в третьей главе, когда его переодевали. Мы знаем, что он один из деятелей восстановления храма. Здесь нужно обратить внимание на такую деталь. Естественно, приезжали люди из Вавилона, была постоянная репатриация, постоянное возвращение. Многие из них везли с собой золото и серебро свое, а многие везли золото и серебро, которые с ними вместе отправляли в страну Израиля. Из того, что мы знаем из книги Эзра и Нехемии, это золото и серебро были подотчетны. Не мог Захария просто так прийти и сказать, дайте-ка мне золото и серебра. Даже если он пророк, так сказал мне Господь, золото и серебро отдавалось заведующим, специальным людям, уполномоченным хранилищем храмового хранилища, кассирам храмового хранилища, можно сказать. Так и так просто ему взять было нельзя. Возможно, Захария, мы знаем, что Захария священник, возможно, Захария, он один из таких казначеев, ответственных за храмовую казну. Может быть так, может быть другое толкование, что это видение Захарии, и что мы дальше не увидим, что Захария действительно, мог ли он сам самостоятельно сделать венцы из золота и серебра, это сложная ювелирная работа, мог ли он сам венчать. Скорее всего, речь идет о видении Исаака. Есть еще один вариант понимания, что Всевышний расположил сердца людей Галута, и как в свое время расположил сердца египтян, чтобы они отдали это золото. Но это понимание тоже не очень вписывается в то, что мы знаем о законах, об устоях народа, потому что даже если кто-то располагает сердце и нельзя пользоваться чужой доверчивостью, деньги, золото, материальные ценности, казначей должен брать в присутствии свидетелей, это все отчетный материал. Невозможно просто прийти и сказать, так сказал Господь, дай мне. Деньги, материальные средства любят учет. Поэтому наиболее вероятно, что это видение Захарии. И то, что происходит, это определенное видение, ведь Захария сам просил в видении же положить венец на голову Иошуа сына Йоцадака. И Захария должен положить этот венец, возложить венец на голову Иешуа Ицудака. Веамарта Эляв и сказал ему, говоря, «Комар Адонай Цваот, так сказал Господь воинств, Леймор, повелел мне, говоря, «Гине иш цемах шмо». Обратите внимание, Захария говорит Иешуа Ицудаку и говорит, «Вот будет человек, имя которому отрасль, росток». И первый намек, это, разумеется, на Зарубавеля, имя которого переводится Зеру, Росток, Семя, Бавель из Вавилона. Но здесь на нем события не останавливаются. У Митахтав из-под него произрастет отрасль. То есть он тот, от которого произойдет отрасль, от которого произрастет отрасль. Он не сам отрасль, но он, Увана, это Ихаль Адонай, но он построит храм Божий. Здесь можно понять, что да, и было обетование, что Зарубавель начал строительство храма, он его и закончит, он положит последний камень. Но по-настоящему строитель храма, тот, кто произрастет от него отрасль, нужно понимать в мессианском понимании. Мы знаем, что это Иешуа, который пришел и который вошел в небесный храм, с которого началось действие в небесном храме, но начало этих событий во времена Захарии происходит, и возложение венца, а священник обычно не нес венец, венец это знак чистоты и праведности, который сам Захария просит добавить в священнической одежде, символ на грядущие времена, и дальше говорится в 13 стихе, «Во ивне это Ихаль Адонай». И он, кто он? Уже не Зрубавель, уже тот, кто произрастет от него. Он построит храм Господень, и Уисагод, и он вознесет, будет иметь царскую славу. Он будет себе своего неким образом совмещать царственность и священство. Вейшев Мошель аль кисо, и будет сидеть и править на своем троне. Вая Коэн Алькисо и будет священник, можно понять, тоже на троне, но дело в том, что нету такого в иудаизме, как трон священника, это что-то новое. Возможно, когда-то в третьем храме он будет, и понятно, что в небесном храме есть Ишо, который предстоит святая святых, есть Ишо, который сидит одесную Всевышнего, это одновременно происходит, и мы не можем спрашивать, он сидит там или стоит, потому что речь идет об определенных символах. И понимание, которое вносят здесь комментаторы, которые говорят, что здесь царь будет сидеть на своем троне, как царь он будет сидеть на своем троне, а как священник будет одесную царя. То есть царь будет сидеть на троне, а священник будет возле его трона. Ваэцад шалом тебе бейнейм, совет мира, и мир будет царить между ними. Это пророчество на долгие времена. Мы увидим это из 14 стиха. Ваатерот те литове валидае валихен бен сфания лизикарон бе ихаля Дунай. А этим людям, у которых Захария взял серебро и золото, от них будет положено, собственно говоря, они кто? Они представители переселенцев из Вавилона, возвращение народа, и сказано, что их вот этот вот венец будет положен как памятование в храме Божьем. То есть одна корона находится образно предназначена для царя и для священника, другая образно в храме Божьем. Очень сложное для понимания видение Захарии, но суть в том, что эти две короны символизируют совмещение царства и священства, которые произойдут, и они памятование о том, что это священство обетовано. И дальше мы читаем «Урхоким Явоу», «И далекие придут, уванов Баихаля Данай, и будут строить в храме Божьем». И будут строить не храм Божий, а будут строить в храме Божьем, то есть будут совершенствовать храм Божий. Мы можем это отнести уже к телу Машеха. И «Веедатем ки Адонай Цваот Шархани», тогда вы будете знать, что Бог послал меня. Когда Всевышний разговаривает с Моше, Моше спрашивает, как они узнают, что я пошлю? И Всевышний сказал, они придут и будут служить мне на этой горе, и это тебе будет знамением. Здесь Захарий Всевышний говорит, узнаете, что пошлете, что послал меня, когда придут и будут строить этот храм, и будут строить внутри храма, будут строиться как бы внутри храма. Про землю Израиля сказано, что народ Израиля пришел в нее строить ее и отстраиваться от нее. Также, точно так же и с храмом. Когда это будет? А я им шамоу тишмоу бекол Адонай элейхейхем. Если вы слухом послушаетесь голоса Господа вашего, Бог говорит в книге в Торе, сегодня, если вы послушаетесь голоса моего. Здесь та же самая фраза. Сегодня, если вы послушаетесь голоса моего. Если вы послушаете голоса моего, то это именно сегодня, именно сейчас произойдет, это происходит в тот момент, это не только пророчество на будущее, это пророчество на настоящее, это те процессы, которые начинают происходить, когда мы слушаемся его голоса. Мы на этом заканчиваем изучение 6 главы. Сидящий в небесах, строящий храм, исполняющий свои обетования, пусть благословит всех слушающих, всех ищущих его лица, вас и ближних ваших, и дома ваших, семьи ваши. Даст детей тем, кто ожидает детей, даст исцеление тем, кто ожидает исцеления. Благословит вас всем и во всем и всегда. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.